Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 287-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды», самого научно-космического русскоязычного аудиошоу, которое веду для вас я, Антон Поздняков. А в этом выпуске у нас основная наша тема – это термоэлектричество, это ритеги, источники энергии далекого космоса, но... Перед тем, как перейти к этой основной теме, у меня для вас есть два небольших объявления. Во-первых, я абсолютно случайно начал новый формат в рамках теории Большой Бороды. На YouTube выпустил коротенькое видео, пробное. Так уж сложилось, что на неделе у нас произошло достаточно большое открытие. На Венере обнаружили фосфин. Фосфин является биомаркером. Ну и что это на самом деле значит? Об этом видео обязательно отпишитесь, как вам вообще такой формат. Потому что, возможно, я буду его развивать. Короткие видео для YouTube. Посмотрим, если зайдет, будет хорошо. Ну и еще у нас есть небольшое сообщение от спонсора сегодняшнего выпуска. А спонсор сегодняшнего выпуска – компания Geekbrains, которая проводит бесплатный интенсив, который называется «Основы программирования». Интенсив нацелен во многом на таких людей, как я, то есть кто-то что-то когда-то кодил. В старшей школе я вот еще всякое там писал на Паскале, на Delphi, потом в университете немного педалил Python, но с тех пор много времени утекло, что посади меня сейчас, поставь какую-нибудь задачу, я пойду гуглить и вспоминать фактически, наверное, все с нуля. Так что, если вы хотите оставаться в теме, а может вы даже более серьезно настроены и там планируете начать учиться программированию, то этот интенсив может стать хорошей отправной точкой, ну и помочь вам обновить картину событий в индустрии до какой-то актуальной. Весь интенсив длится 2 часа, на нем вам расскажут об основах алгоритмов, объяснят принципы работы современных языков, разберут некоторые моменты на примере синтаксиса JavaScript и в целом помогут сориентироваться с тем, какое направление в области программирования вам наиболее интересно, ну и вообще может дать понимание, а ваше это в принципе или нет. Повторюсь, интенсив бесплатный, проходит он, естественно, в онлайне. После него вы сможете позадавать вопросы лекторам, так что с этой стороны тоже может быть полезно. И для прохождения интенсива не нужно никакого специального бэкграунда. Он подойдет даже тем, кто о программировании когда-то что-то где-то слышал, но непосредственно никогда не занимался. Так как интенсив от Geekbrains бесплатный, то для вас не будет сегодня никакого промокода, потому что сколько от нуля не отнимай проценты, все равно будет ноль, но зато вы можете пройти по ссылке в шоу-ноутах к этому подкасту и зарегистрироваться на интенсив. И вам может быть полезно, и подкаст можете крепко поддержать таким образом, еще и бесплатно это все, то есть просто проходите и регистрируйтесь. Еще раз. Geekbrains, интенсив основы программирования, ссылка на регистрацию в шоу-ноутах к подкасту. Ну а мы возвращаемся к теме ритегов, к теме термоэлектричества. А поможет мне в этом мой сегодняшний гость, человек, который непосредственно вовлечен в разработку термоэлектрических материалов, занимается этим на ежедневной основе фактически. Это Андрей Воронин. И так как у тебя достаточно много регалий различных, я поступлю хитро, и чтобы сам ничего не забыть, попрошу тебя самого представиться, чтобы ты из этого списка выбрал те, которые тебе больше нравится и которые ты сам больше любишь.
Тут не вопрос, какие любишь, какие нет. Тут, наверное, что релевантно, что нет. Релевантно нашему сегодняшнему разговору то, что я сотрудник Национального исследовательского технологического университета МИСИС. Я работаю в Центре энергоэффективности, кандидат физмат-наук. И в Центре энергоэффективности мы занимаемся, конкретно наша научная группа, разработкой, созданием, синтезированием, исследованием термоэлектрических материалов, в основном генераторного применения.
Окей, ну и начнем давай, наверное, с темы ритегов, так как она самая такая общеизвестная, я думаю, среди нашей аудитории так точно. Я думаю, большинство слышали о ритегах в контексте либо миссий дальнего космоса, таких как там Кассини, Новые Горизонты, либо же контексте марсоходов, те же Curiosity или недавно запущенный Perseverance. Я думаю, многие слышали, что там работа обеспечивается ретегом. Но давай попробуем разобраться, в чем вообще прикол ретегов, почему они используются там, где используются, почему они интересные, ну и где вообще, кроме космоса, их можно применять.
Ну, давай начнем с того, что они, наверное, появились не от хорошей жизни. Ну, то есть это те источники электрической энергии, которые работают там, где не работает все остальное. Все, что вы можете сейчас вспомнить, все, что у вас ассоциируется со словами альтернативная энергетика, традиционная энергетика и так далее. Вот где это не работает, это самое классическое применение. Это космос на орбите Марса и далее, да, где очень мало солнечной радиации. Ну и достаточно примеров применения, так опять же, вспоминая географию школьную, да, все знают, что у нас больше, большая часть страны, половину года вообще-то в темноте, там полярная зима. И вот что делать в такие моменты, и там при этом, если штиль, и нет рядом атомной станции, а там нет рядом атомной станции, то как же получать энергию? Другой вопрос, кому она там нужна? Но есть такие истории. Так вот, радиоизотопный термоэлектрический генератор, он, его особенность в первых двух буквах, наверное, потому что термоэлектрические генераторы известны давно. Более того, первые эффективные термоэлектрические материалы, которые до сих пор применяются, были разработаны в Петербурге Абрамом Федоровичем Йоффе. Это в 60-е, конец 50-х, начало 60-х годов. И даже ранее есть работы. То есть он изобрел метод твердых растворов, так называемый, для создания толлурида висмута, который до сих пор используется. Так вот, радиоизотопный имеется в виду, что источником тепла в нем является изотоп. Да, самый классический – это изотоп плутония, оксида плутония, 238-й, который в период полураспада у него чуть больше 80 лет, и все это время он выделяет тепло, причем в достаточных объемах, чтобы это тепло, преобразовываясь, на самом деле, с очень небольшим КПД, незначительно даже, я сказал, достаточно было, чтобы питать такие миссии, как «Новые горизонты», «Марсоходы последних поколений» или «Кассини-Гюйгенс». Да, вот, все, что вы можете, красивые миссии последних лет, которые улетали дальше Марса, и не обязательно последних, да, все помнят Voyager 1, Voyager 2, это первые межзвездные, да? Не межгалактические, межзвездные космические корабли.
До межгалактических еще лететь и лететь. Это надо. Да. Из галактики улетать.
Но опять же, вот на этой гиперболе, наверное, очень хорошо будет понятно, почему именно там ретеги применяются. Потому что за пределами Солнечной системы, ну так чисто из языка, да, Солнца практически нет. То есть солнечной радиации. И, соответственно, солнечными батареями сыт не будешь. Да и даже вот, опять же, пример из последней Кассини, когда роняли ее на планету, да, чтобы долететь до туда и сохранить работоспособность, ей нужны были солнечные батареи примерно, ну, там, с футбольное поле. Да, тогда бы хватило электроэнергии, но она воспользовалась достаточно небольшим термоэлектрическим генератором, поэтому долетела, так же, как и новые горизонты. Даже боюсь представить, сколько нужно было по площади солнечных батарей, солнечных панелей на орбите Плутона. Даже боюсь себе представить. Какое-то колоссальное количество. Мы бы, наверное, это из Земли даже и видели. Но это шутка.
Я, кстати, могу, конечно, ошибаться, но мне кажется, что на Spirit и Opportunity это тоже были маленькие ретеги, но они совсем-совсем маленькие. Они использовались для обогрева, и что-то там они выдавали по 1 вату, когда вот уже была вот эта вот последняя пылевая буря, когда замерзал Opportunity. У него, по-моему, какой-то нагревательный элемент все-таки был, но он был очень слабенький, его, судя по всему, не хватило. И служил он исключительно для поддержания какой-то там температуры в непосредственно электронике и так далее, чтобы все до конца не замерзло. А в связи с этим вопрос, о каких температурах мы вообще говорим, когда мы говорим о ретеге? То есть какие температуры ему нужны? Хотя на самом деле ему нужны не совсем температуры, насколько я понимаю. Но тем не менее, вот в классическом ретеге какого порядка температуры там достигаются?
Ну, классические ретеги, например, которые в Союзе создавались, они работали на материалах на основе твердых растворов кремния германия, и там температура эффективной работы, эффективного преобразования тепла в электроэнергию прямым способом, это градусы там, 800, 900, 1000 Цельсия, да, это большие температуры. То, что применяется сейчас, так называемым MMRTG, и вот в новой версии EMMRTG марсоходов, и, значит, Enhanced, улучшенные. Там температуры порядка 400-500 Цельсия. На самом деле мне не удалось прям прямые найти точные цифры, но я знаю, на каких материалах они созданы. Вот до этого марсоходы, вот Curiosity, да, например, он на Plumbum Tellur, теллуре свинца по-русски, да, работает, и у него температура эффективной работы порядка 400 градусов Цельсия. Вот ретеги последнего поколения, которые будут применяться и на всех следующих космических миссиях, и НАСА это объявило, и на научных конференциях это постоянно подтверждает, они работают на скутрудитах, одни ветви, и вторые также Plumbum Tellur. И температуру скутрудитов хорошо известна. Мы, собственно, ими в университете занимаемся очень плотно, и я в том числе. У них температура эффективной работы порядка 500 градусов Цельсия. Но, опять же, ты правильно заметил, да, не на температуре они работают, а на перепаде температур. Это критически важно, потому что многие думают, что термоэлектричество — это какая-то такая волшебная штука, которая вот есть источник тепла, что-то приложил к нему, там, термоэлектрический модуль. Часто называют его элементом Пельтье, что тоже ошибка. Вот, и эта штука работает. Нет, нужно создать градиент температур. И это большая инженерная задача. Опять же, вот все сейчас представьте перед собой Curiosity или Perseverance, да, сейчас более модный товарищ. Пока не прилетел, он свои фотки, конечно, с Марса не шлет, но вот все помнят Instagram Curiosity. Так вот, вот эта штука в хвосте, да, его вот в задней части, она довольно массивная, и плутония, источник тепла, там, ну, килограмма 4 с чем-то, да, всего ничего. А весит он, больше, по-моему, больше 40 килограмм. Так вот, все остальное, ну, помимо термоэлектрических модулей, это охлаждение. То есть вот весь обвес вокруг — это чтобы создать градиент температур. И без градиента температур термоэлектричество не работает. Как только термоэлектрический модуль полностью прогревается, пропадает разница температур на его спаях, все, финет или комедия. Эта штука не работает.
То есть ты, получается, можешь прогреть весь элемент там хоть до 1000 градусов, но если у тебя не будет перепада, то и никакого движения, соответственно, электричества не будет. Ну, тут, наверное, понятно, откуда берется это заблуждение, что из тепла получается энергия. Ну, таким образом же работают классические ТЭЦ. Да, там, да. Правда, совсем все по-другому. То есть там тепло преобразуется в теплоноситель, да, и вращается штука. Здесь ничего не вращается. Это как переход с HDD на SSD, да? У тебя до этого были какие-то вращающиеся, крутящиеся, тарахтящие штуки, а тут у тебя все красивенько, просто вставил, тихонечко работает, ничего не крутится. А какой-нибудь Линус Торвальдс был бы рад, потому что он же там говорил, что не хочу движущиеся части у себя в компьютере. Вот ему вполне можно туда ретег вставлять. Правда, я думаю, недолго он проживет рядом с ним. Слушай, перед тем, как перейти к устройству внутреннему, у меня к тебе такой еще быстрый вопрос. А кроме ретегов, какие-то еще существуют на схожем принципе? Да, имеется в виду, когда источником тепла выступает не радиационный изотоп. То есть используется ли термоэлектричество где-то вот кроме ретегов?
Масса применений, потому что ретеги — это такое специальное применение. Давай немножко еще про ретеги. Но помимо космического применения, есть такой был институт в Сухуми, который как раз, собственно, это ретеги наш советский, имею в виду, создавал. На Стронции, по-моему, они работали. Так вот, они используются, например, для навигации по Северному морскому пути. У нас огромная протяженность границы по Северному Ледовитому океану, который требует радиобуев, да, для навигации судов. Так вот, вот такие буи питались с помощью ретегов. То есть там, понятно, жителей нет, людей рядом нет, поэтому можно использовать вот такие опасные, на самом деле, источники энергии. Есть еще один интересный пример. Многие, наверное, смотрели фильм «Как я правил этим летом». Он в свое время на Каннских лигах победил. Так вот, там краткая история. Молодой человек из Москвы попадает на Чукотку в дальнюю станцию, метеостанцию. И тоже фильм начинается с того, что он с дозиметром стоит, свисает над ретегом, который стоит на земле, но он такой высотой, ну, больше метра, и измеряет радиацию. Да, и эта часть станции питалась с помощью ретега. Но нам, как человечеству, известно много других применений, тоже из интересного. Есть история, когда во время еще Великой Отечественной войны белорусские партизаны использовали вот этот принцип вот, термоэлектрического преобразования, чтобы заряжать свои станции и передавать данные на фронт. Да, но, как я рассказываю, опять же, студентам или на научных стендапах, сравнение, да, что вот 45-й год мы заряжаем рацию, 2020 год мы также заряжаем рацию с помощью термоэлектричества, только рация сейчас называется iPhone 11, а мощность не поменялась. То есть это до сих пор такая история, которая питает низко такую... Хотел сказать низкобюджетную. Конечно, не низкобюджетную.
С точки зрения количества энергии маленький бюджет получается.
Да, да. То, что не требует большого количества энергии. Ну, то есть, например, то, что можно зарядить от USB. Там 5 вольт, 1 ампер. Вот что-то такое. Это классика для применения бытовых термоэлектрических генераторов. И, опять же, например, вот эти котелки, они еще от белорусских партизанов эволюционировали тоже в котелки. Вы можете сейчас купить, это стоит порядка 100-150 долларов, ставите на костер, то есть у вас горячая сторона, это огонь открытый, да, там в зависимости от того, как вы туда что положите, как раздуете, это там сотни градусов, там, до 600, наверное, 700. Так вот, а холодная сторона обеспечивается водой. Вода при нормальных условиях кипит при 100 градусов. Всем известно, да, из школы. Если мы там не в горах, конечно, там при нормальных условиях, нормальном давлении. Так вот, эта температура будет плюс-минус постоянно, да. Пока вода кипит, она постоянно температурой. Так вот, от этого очень легко идет USB-шнурок, который заряжает iPhone, iPad, да, и вы можете пулять птиц в свиней, но это сейчас уже не модно, не знаю, что сейчас модно, где-нибудь уже за полярным кругом зимой. Да, например. Еще из интересных применений, которые тоже находят свое место, это автомобильная промышленность. Потому что, опять же, известно, что КПД двигателя внутреннего сгорания, оно меньше 50 даже процентов, там 35 бывает, 40. Да, все остальное, практически все остальное, большая часть остальной энергии, она переходит в тепло. То есть мы, по сути, за собственные деньги прогреваем асфальт. Так вот, уже с 2007 года BMW, в частности, и за ней все остальные производители передовые, начали делать гибриды, когда вокруг выхлопной системы, в районе катализатора, то есть прям непосредственно на выхлопе от двигателя устанавливается такой термоэлектрический генератор, когда горячая сторона повернута внутрь, да, то есть вот на трубу. Внешний контур холодный обеспечивается также через радиатор, там тосол, да, вот эти все теплоноситель. И таким образом, по расчетам BMW, на тот момент экономилось там 5-7% топлива. Так кажется немного, да, но если мы умножим на количество BMW хотя бы в одной Германии, да, мы поймем, что это огромные цифры. Но это до сих пор осталось так на уровне прототипов. Потом Ford Fiesta такая в серию выходила. Там было много таких попыток, но так или иначе, ну, судя по всему, автопроизводители, те товарищи, которые считают каждый цент, копейку и все остальное, и поэтому где-то там что-то не сошлось, чтобы случился прорыв. Но, тем не менее, работы не останавливаются. И, собственно, вот эти материалы новые, в частности, скутерудиты, вот одни, наверное, из самых активных по внедрению вот такого рода системы. А, кстати, про температуры. Опять же, когда занимался вопросом, выяснилось, что температура выхлопа больше всего у двигателей, работающих на газу. Там порядка до 800 градусов Цельсия. То есть огромные температуры выбрасываются в выхлопную трубу. Там на обычном ДВС это там, ну, 600 градусов примерно, плюс-минус. Вот, поэтому температуры более чем существенны, чтобы их преобразовывать в электроэнергию. То есть вместо того, чтобы увеличивать энтропию Вселенной.
Окей, а давай тогда попробуем разобраться все-таки, как уже внутри эта непосредственная история устроена. То есть за счет чего вообще работает РИТЭК? Вот мы сказали, что он работает не так, как обычная тепловая электростанция, что там ничего не крутится, то есть там не нагревается вода, не преобразовывается в пар, ну или любой другой теплоноситель, а там все происходит немножко по-другому. Давай тогда разберемся все-таки, за счет чего работает РИТЭК, ну или другой любой термоэлектрический генератор. Неважно в данном случае, что источником тепла является.
Да, ну тогда мы должны начать с термоэлектрических эффектов. Их вообще основных три. Эффект Пельтье, это все знают, хотя не все знают, что это такое. Эффект Зейбека и эффект Томпсона. Так вот, первые два — это основные физические эффекты, на которых работают термоэлектрическое преобразование в принципе. Да, ты прав, там нет движущихся частей. И это один как раз из плюсов термоэлектрического преобразования. Например, ну, все видели автомобильные холодильники. Они также работают на элементах пельте, на модулях пельте, по принципу физическому пельте. Вот это как раз твердотельное охлаждение, это эффект пельте. Он заключается в том, что если мы на спае разнородных материалов, там, термоэлектрических, которые проявляют хорошие термоэлектрические свойства, подводим разницу потенциалов, мы получаем на контактах разницу температур. То есть, по сути, если мы перекладываем в применение, да, то термоэлектрический модуль, вот его как можно представить, 4 на 4 сантиметра пластинка керамическая, да, две, между которыми термопары зажаты. Совсем такое небольшое устройство. Можно купить, опять же, в магазинах в городе, не проблема. Так вот, одна сторона такого модуля будет нагреваться, другая охлаждаться. И вот эта охлаждающаяся сторона, ее как раз и используют для применения. Там, например, охлаждение. Бывают автомобильные сидения, там охлаждают активно. Это тоже термоэлектричество. Так вот, опять же, важный момент в модулях пельте, что холодная сторона охлаждается, если так можно сказать, меньше, чем нагревается горячая. То есть модуль пельте горячей стороной генерирует гораздо больше тепла, чем это холодное. И там уже особенности конструкции, как это учесть. Ну, там, если сейчас пойдем объяснять физику процесса, поймем. Вот. Второй эффект – эффект Зейбека. Это как раз тот самый эффект, который применяется во всех ретегах, вот этих котелках всегда. Это эффект как раз генерации электроэнергии при создании разницы температур, да, не тепла. То есть бросить термоэлектрический модуль в костер ничего не получится. Да, создать разницу температур, собственно, вот тогда и получите эффект. Вот. И, соответственно, эффект пельте – это поверхностный эффект, а эффект Зейбека – это преимущественно объемный.
А давай еще в двух словах о эффекте Томпсона. Это что?
Эффект Томпсона, он незначительный, это возникновение объемной ЭДС как раз при протекании тока. Ну, его эффект обычно не учитывают, да, при расчете, он незначительный. Но все трое уважаемых мужчин в 19 веке все это открыли, да, увековечили свои имена.
То есть, если закрепить, у нас получается есть эффект Пельтье, в котором ты прилагаешь разницу потенциалов, получаешь разницу температур на модуле.
Да.
А эффект Зейбека с внешней стороны работает наоборот. Ты прилагаешь разницу температур, получаешь разницу потенциалов. Ну и, соответственно, к разнице потенциалов можешь дальше уже проводочки подключать и получать бегущий ток.
Да, ты если это замыкаешь, да, да, собственно, это батарейка такая, да, замкнула ее, пошел ток. Да.
Угу. А как тогда это непосредственно механически устроено? Я понимаю, что это, наверное, удобнее с какими-нибудь визуализациями показывать. Мы, если что, дадим ссылочки на картинки в шоу-ноутах, если вам будет интересно посмотреть. Но давай попробуем вот так вот, опять же, очень схематично описать. Вот если нам нужно построить термоэлектрический генератор, у нас есть источник тепла. Как к нему что нужно подводить? Это ты просто пластину подводишь, которая нагревается, или она как-то должна специальным образом быть устроена? В общем, очень схематически, но давай попробуем описать непосредственно устройство механизма.
Давай, давай попробуем. Так, хорошее упражнение. Представьте себе полупроводник N и P типа. Представили? Конечно, нет. Чуть шаг назад, да. В природе существуют разного рода материалы, диэлектрики, металлы, полупроводники. Полупроводники – это как раз те, у кого есть запрещенная зона, которые там по особому себя ведут. Они очень чувствительны к структуре, к составу, к легированию, фазовому составу и так далее. То есть там такое материаловедение очень сложно. Так вот, они условно делятся на два типа – N и P типа. N тип – это значит, что основные носители заряда – электроны. P тип означает, что основные носители – что? Дырки. Так вот, любой термоэлектрический модуль, что для охлаждения, что для генерации, он устроен одинаково. Более того, если вы купите где-то в магазине модуль для охлаждения, вы сможете его применить и для генерации. Вы просто вот упражнение дома можете проделать. Главное, его не спалите, в том смысле, что у него температура плавления припоя там 150-200 градусов, больше нагревать его не надо. Там просто припой поплывет. С материалом при этом ничего не будет. Так вот, любой модуль как устроен? Это последовательно соединенные полупроводники N и P типа. В обычном стандартном модуле 4 на 4 сантиметра их 254 пары. И вот представьте, да, такая плотная упаковка. Так вот, когда мы с одной стороны такого модуля, такой компоновки подводим тепло, с другой сбрасываем тепло обязательно. Да, если мы не будем это делать, активно сбрасывать, то есть радиатор, вода, снежок накидать, или как в случае, да, с котелком налить воды, да, чтобы она кипела, это тоже сброс тепла. Так вот, когда мы это создаем, то получается какая ситуация? Носители заряда, вот в той части, где мы подвели тепло, где стало горячо, они получили дополнительную энергию. И, соответственно, получили такой дополнительный импульс, чтобы дрейфовать, смещаться в противоположную сторону, холодную. Таким образом, накапливаясь в противоположной стороне, соответственно, в одной стороне недостаток носителя заряда, там электронов или дырок, да, в другой избыток. Соответственно, плюс-минус, там, в зависимости от материала. Как это получается? Тут немножко давайте в сторону. Что такое тепло с точки зрения твердого тела? Тепло – это колебание решетки. Да, и получается, когда мы подводим тепло, узлы решетки, атомы, да, они начинают больше колебаться, и вот эти колебания, энергию колебаний начинают передавать электронам. Собственно, вот так электроны получают дополнительную энергию, да, не потому что мы их нагрели. Вот если нас с вами поджарить, да, это мы начнем бегать. У электронов немного не так. Им нужно сообщить энергию вот конкретно от решетки они получают. Вот. А, соответственно, где прохладнее, там колебания меньше, и вот энергии меньше, соответственно, там происходит такое разделение объемное заряда. Собственно, поэтому это в основном объемный эффект. Плюс еще там есть другие эффекты. Электрон-фанонные взаимодействия, увлечение электронов фанонами и так далее. Ну, это там уже детали. Вот. То есть эффект Зейбека, вот он такой простой, на самом деле, ну, на первый взгляд. И, но эффект Пельтье сложнее. Если позволишь, тоже расскажу. Потому что народ все-таки путается. Пельтье, Зейбека. Так вот, тут сложнее. Теперь, помимо того, что мы теперь знаем, что это последовательно соединенные полупроводники НП-типа, должен у взрослого человека задаться вопрос, а как их соединили? Это же полупроводники, это что это такое? Там, на самом деле, есть масса слоев, антидиффузионные, коммутационные. Они соединены там через припой, например, или другим способом. Через коммутационные шины. Там, как правило, это никелированная медь или еще что-нибудь, там титан тоже. Так вот, теперь вспоминаем, что эффект Пельтье – это когда мы подводим разницу потенциалов, то есть поле электрическое, и получаем разницу температур. Теперь давайте разберемся, как мы получаем разницу температур. Вспоминаем. Значит, получается, это последовательный переход, модуль, последовательный переход металл, полупроводник N-типа, например, металл, полупроводник P-типа, металл и так далее. Да? NP, соединенные через металлические проводники. Так вот, мы подали поле. Нашему электрону некуда деваться. Он подчиняется законам физики, он начинает двигаться, да, движим полем. Так вот, в контакте металл, полупроводник, давайте возьмем N-типа, что происходит? Энергия нахождения электрона, нашего носителя заряда в металле, довольно низкая, потому что у металла нет запрещенной зоны, там так называемый электронный газ участвует в проводимости, там, в общем, этих ребят очень много, и они очень активно участвуют в проводимости. То есть им не нужно много энергии, чтобы участвовать в этой проводимости. В полупроводниках по-другому. Электронам, чтобы в полупроводниках участвовать в проводимости, им нужно преодолеть потенциальный барьер. Запрещенная зона называется. Там из валентной зоны в зону проводимости перепрыгнуть. Это иметь энергию часто значительную. Зависит, собственно, от ширины этой запрещенной зоны. Вот такого барьера потенциального. Так вот, что получается? Электрон вынужден переходить из состояния с низкой энергией в состояние с высокой энергией. Так, значит, переходя это, да, он движим полем, напоминаю, он должен эту энергию где-то взять. Опять же, что такое взять энергию? Он взять ее может, например, от тепловых колебаний решетки. То есть решетка в любом случае колеблется, да, при любой температуре. И он забирает эту энергию, соответственно, эту решетку останавливает. То есть, а с нашей точки зрения, да, это охлаждение. То есть вот это место перехода полем электрона из металла в полупроводник охлаждается. Идем дальше. Пробегает он весь объем полупроводника, упирается в следующий барьер, металлический. То есть он уже в полупроводнике, он двигается, он участвует в проводимости, его энергия нахождения в полупроводнике большая, больше, чем в металле. Так вот, получается, следующее, да, ему нужно вот по потенциальному вот этому уровню, да, упасть, по уровню энергии упасть, то есть энергию отдать. Опять же, куда он ее может отдать? Ту же самую решетку. То есть тепловые колебания начинают увеличиваться, да, их амплитуда колебания узлов кристаллической решетки. Соответственно, это нагрев. И вот получается, что одна сторона у нас нагревается, другая охлаждается. И вот так вот 254 пары, собственно, вот этот эффект реализует. Но я до этого говорил, что горячая сторона греется больше, чем холодная охлаждается. Потому что вот в эффекте Пельтье положительный эффект, вот, собственно, сам эффект Пельтье, как раз охлаждение и нагревание другой стороны. Но при работе модуля, при движении электрического тока, мы уже, опять же, со школы помним, эффект Джоуля, да, тут другой мужчина появляется, да, на поле. Так вот, он говорит о том, что, помним формулу, да, И квадрат R, то есть это выделение тепла в объеме полупроводника при протекании тока. То есть, соответственно, на тепло работает несколько физических эффектов, а на охлаждение работает всего лишь один эффект Пельтье, маленький. Поэтому ему нужна помощь, да, нужно постоянно с горячей стороны сбрасывать тепло. Опять же, там, да, часто ошибка, наверное, во всяком случае у меня так было, включаешь модуль в 12 вольт, там 6 вольт, сколько у него позволяет его ТТХ, и, например, там он поработает секунд 20, 30, 40 и перестает работать. А все потому, что на горячая сторона просто расплавилась. Да? Он собран, например, на ПОСе, на ПОВИ, это припой, да, там температура там 138-150 градусов. Она достигается, на самом деле, очень и очень быстро за счет вот этих двух эффектов. Пельтье, который делает тепло, и джоуль, который делает и квадрат тепла. Вот так работает. То есть, опять же, повторюсь, эффект Пельтье – это поверхностный эффект. То есть, вся эффект, который мы наблюдаем на стыке металл-полупроводник, а эффект Зебек – это уже объемный товарищ.
У меня родилась небольшая аналогия, как объяснить эффект Пельтье. То есть, мне кажется, здесь самое сложное – для понимания неподготовленного человека, это то, как электрон может забирать энергию из решетки и как он ее, соответственно, отдает. Можно представить себе, что у нас типа два разных типа полупроводников. Это дом и университет. Ты подаешь разность потенциалов. В данном случае это может быть, например, дядечка из военкомата, который говорит, либо ты поступаешь, либо нет.
Ну, либо родители, студенту... иди учись, как твои родители, да.
Да, и студенту, соответственно, возникает желание поступать в институт. А чтобы от родителей в институт пойти, нужно зачастую немножко денег взять. Откуда денег взять? Из родителей. И по таким образом носителям, студентам происходит перенос денег от родителей в университет. А как тебе?
Слушай, Антон, мне кажется, тут какая-то травма у тебя личная. У тебя не было подкастов на эту тему?
Нет, я просто думал, как объяснить, ну, типа, вот ты где-то находишься, ты где-то сидишь, тебя, ну, то есть, как электрон, да, ты сидишь в своей электронной решетке.
Тебя куда-то тянут.
Да, тебя куда-то тянут, и ты должен из своего окружения что-то забрать и куда-то перенести. Ну, это первая аналогия, которая родилась. Как-то так. Окей, а что касается тогда вот ретегов, которые, то есть там, по сути, все достаточно просто, да, то есть там у тебя есть какая-то оболочка вокруг носителя тепла, того же плутония, там вот эти вот модули наши, которые обеспечивают эффект Зебека, и все остальное это охлаждение, это радиатор, с которого сбрасывается тепло, чтобы создать максимальную разность потенциалов тепловых, правильно?
Ну, почти так. Опять же, если бы это было так, то, наверное, ретеги делали бы не только у нас и НАСА, а еще кто-нибудь мог бы. Там, на самом деле, большая инженерная задача это все сделать, потому что есть... так называемый, там, не знаю, коэффициент термического расширения. То есть вся вот эта конструкция состоит из разных материалов. Полупроводники, металлы, там, плутонии, да, вот этот. И все это имеет разные коэффициенты расширения. А температура там, мы уже выяснили, бешеная. Так вот, совсем нетривиальная задача создать такие термоэлектрические модули, которые будут выдерживать перепад 500, 600, 700 Цельсия и не разваливаться. Потому что обязательно нужно наносить коммутацию, антидиффузионные слои, потому что, опять же, при высоких температурах материалы становятся активными, да, и, например, там, та же медь, которая там классический коммутатор, у нее очень маленькие ионы, они очень легко проникают в материал при температуре, да, просто положить медяшку на что-нибудь приличное, с хорошими свойствами, нагреть, или там поставить на термоциклирование, и все, через день, привет, никаких свойств, потому что медь продиффундировала, легировала, изменила электронную структуру там материала, там повлияла на его электропроводность, и все, тю-тю. Поэтому, опять же, создать разнородные термоэлектрические материалы. Они еще, кстати, очень часто многостадийные. И вот, по-моему, как раз в вот этом последнем поколении ритегов НАСА исполнения, они как раз многосекционные. Ну, то есть, опять же, представь вот термоэлектрическую веточку, эта ветвь называется, там, например, N-типа, да, она состоит к горячей стороне, например, материал там, скутерудит, а на холодной стороне там, тот же туллурид свинца, например. И это все в одной ветке соединено и при этом выдерживает огромные температуры, не трескается, не распадается. Поэтому нельзя сказать, что это просто устроено, схематично просто, но деталей там вай-вай.
Угу. А что, чего зависит в плане, вот, допустим, у нас есть какой-то... Я ритегу сообщаю разность температур, допустим, там в 200 градусов, получаю какой-то ток. Если я увеличу разность температур, что у меня начнет расти? У меня начнет расти вольтаж, у меня начнет расти сила тока. То есть что тут от чего зависит? Или тут все как бы константно? То есть вот у меня есть модуль, который выдает вот только так и все.
Чуть-чуть не так. Смотри, рабочее тело в любом термоэлектрическом модуле – термоэлектрический материал. То есть мощность от всего устройства зависит ровно от свойств материала. Да? Опять же, в отличие от классических методов получения, когда все зависит там, даже от размера твоей турбины, да, чем она больше, тем у тебя больше мощность с нее, которую ты снимаешь. В термоэлектричестве, ну не скажу, что ровно наоборот, но, например, нет вот этого размерного эффекта. Это следующий плюс, кроме того, что нет механических частей. Следующий плюс, что вы можете создать как очень маленький термоэлектрический модуль, так и очень большой, и у них будут одинаковые свойства. Там важно учитывать размерный фактор, то есть соотношение высоты к сечению. Вот. И вот термоэлектрических материалов их много, и начиная вот с классического толлурид-висмута, висмут-2-толлур-3, висмут-2-сурьма-3, твердые растворы, они эффективны при температуре 150-200 градусов Цельсия. То есть, опять же, вот представим график, да, у всех были в школе и в университете, там, по ординате эффективность, ZT, я сейчас расшифрую ее, да, и по абсциссе горизонтальной линии температура. Так вот, материалы, вот если расположить там, не знаю, от 100 градусов до 1000, такими волнами идут, да, то есть часть материалов типа толлурида висмута, пик эффективности у них на этой температуре. У скутерудитов пик эффективности в районе 500 градусов. У сплавов кремния Германии там плавно нарастает до 1000 градусов. Там, не знаю, толлурид свинца, оксисиленида, сплавы Гейслера, там их, не знаю, тысячи, наверное, вариантов. И каждый эффективен при своей температуре. То есть, теперь отвечаю на твой вопрос. То есть, если ты возьмешь обычный термоэлектрический модуль, который можно купить в электротехническом магазине, который будет на толлуриде висмута обязательно, и который будет спаян с помощью там, припоя ПАВИ, олова висмут, то ты нагрел его до 100 градусов, точнее, разницу обеспечил, да, 100 градусов, или там 150, а на 200 он уже будет хуже работать. Да, более того, он уже может деградировать по свойствам и даже распасться контакт электрический, потому что расплавится припой. То есть эта штука нелинейная. Она зависит и от материалов, и от способа коммутации. Опять же, мы можем сделать тонкий модуль. Есть даже пленочные термоэлектрические такие термопары. Они, правда, используются в основном для сенсоров. То есть, когда нужно очень чувствительное тепло попробовать. Кстати, одно из самых, наверное, всем известных применений термоэлектричества – это термопара. Вот все, что... Они, наверное, сейчас везде, да? Все, что измеряет температуру и при этом не содержит в себе ртуть и спирт – это термопара. Да, это как раз спай, там, не знаю, медь-константант или еще другие, да, разнородные полупроводники, собственно, ровно тот же эффект Зейбека и применяют. То есть, чем больше ты нагрел вот этот спай, да, этот шарик, тем больше у тебя разница потенциалов, да, собственно, который преобразуется в температуру через градуировочную таблицу или там автоматически. Вот. Поэтому нельзя в быту так просто взять дешевый модуль, нагреть его побольше, и чтобы он больше выдал. Так физика не работает.
Окей, Коль, мы уже в 2020 году находимся. Грех не поговорить о все-таки ритеге на марсоходах. А вот ты говорил, что, например, со времен Curiosity до Perseverance успело поменяться поколение. да, что добавилось вот это вот «и», которое означает «enhanced». А что, собственно, поменялось? Ну вот, как вообще могут развиваться эти штуки? Потому что, ну, опять же, они достаточно простые по своей конструкции. Сложность заключается в том, чтобы такое сделать, да, то есть сделать так, чтобы она не разваливалась, не распаивалась и работала,
да,
хорошо.
Да, да.
А плюс там, я так понимаю, не самые дешевые материалы используются для обеспечения эффекта. В общем, вот что в принципе менялось, как эта штука развивается, то есть что в ней можно улучшать?
Мы как научная группа часто, собственно, участвуем во всех научных конференциях ведущих, и опять же, на них же часто бывают ребята из нас, GPL конкретно, лаборатория реактивного движения. Так вот, они постоянно докладывают про результаты достижения, про вот эти марсоходы, но при этом, когда начинаешь задавать вопросы, они тебе отвечают, ну, ты, например, задашь вопрос, а что за состав вот этого материала, там, N-типа вы сейчас использовали? Они там, ну, либо как-то отшучиваются, либо говорят, ну, состав известен, да, это вот максимум, что можно из этих ребят вынуть. Но, или там они используют какие-то там аббревиатуры. Например, на вот этом eMMRTG они используют SKD, когда обозначают материал SKD. Ну, это скутерудит, очевидно, но чем легированный, неизвестно никому. То есть это такая секрет. Так вот, чем отличаются предыдущие поколения НАСовских ретегов от текущего? Если предыдущий был на туриде свинца полностью собран, ну, это прям совсем классическая технология. У нас тоже это использовали еще в 70-х годах и в Америке тоже. То есть это примерно параллельно две державы шли на пути вот космических миссий и, собственно, электроснабжения их. Вот, а в последних, вот, собственно, они последние лет 5 разработали, и вот первый раз это полетело на Perseverance, это часть веток N-тип, конкретно на скутерудитах. То есть материалы как раз у них, в отличие от плюмоутулов, чуть выше температуры эффективной работы, то есть у них пик эффективности чуть выше, и по их заявлениям даже эффективность чуть выше ZT. Кстати, не сказал, что такое ZT, да. ZT формула совсем простая. Альфа квадрат, сигма, деленное на капа. Альфа — это коэффициент Зебека, микровольт на Кельвин, единица измерения. Сигма — электропроводность, ENμ, например, да, в N-типе, от концентрации носителя заряда и подвижности зависит. И теплопроводность в знаменателе. Собственно, что такое идеальный термоэлектрический материал? Там тоже скутерудит этим свойством обладает, например, ярко выражено. Низкая теплопроводность и высокая электропроводность. Опять же, тут те, кто хорошо в школе учили физику, скажут, что, ну, наверное, это какая-то странная конструкция. Да, действительно, странная конструкция, потому что то, что нас окружает, если хорошо проводит электричество, не знаю, чугуний, да, алюминий, медь, никель, все что угодно, оно также хорошо проводит тепло. То есть вот эта конструкция, высокая электропроводность, низкая теплопроводность, она часто достигается искусственно. Это такой материал инжиниринг, что ли. Вот. И, собственно, американцы его практически и применили, чтобы чуть улучшить. По поводу конкретных характеристик, на Curiosity при старте выдавал чуть больше 100 ватт. Кстати, на конференциях у них практически традиционный доклад, а как там Curiosity? То есть вот сколько солов прошло за время конференции, ну, предыдущих международных, насколько упало его, деградировало его свойство, насколько он начал. Там в какой-то момент он просто уже в районе 90 и даже ниже, по-моему, ушел. То есть, опять же, ваш чайник на кухне, мощность у него 1.5 киловатта, например, а то и 2, или там киловатт, да, а у этой штуки 0,1 киловатта. Чтобы вы понимали. Это достаточно, чтобы марсоход в Инстаграм все выкладывал. А у модифицированных вот этих И, да, MMRTG, у них сейчас, по-моему, на старте, когда Плутоний загрузили, условно, то порядка 140 с хвостиком ватт всего лишь. Ну, то есть, вот этот Enhanced, он такой, да. В процентах, наверное, много, кстати, да, процентов 30 получается. Но вот в реальном выражении это все до сих пор даже не чайник.
А как вообще проходит исследование? Ну, то есть, чем живет эта индустрия, чем живет эта область исследований, и каким образом находят новые материалы? Ну, вот ты уже несколько раз, да, упоминал, что вводят новые типы материалов, они обладают там более интересными свойствами. То есть, начнем, наверное, давай даже с вопроса, который, наверное, более фундаментальный. какими свойствами должны обладать материалы, чтобы быть максимально эффективными в контексте термоэлектричества? То есть к чему мы стремимся, что мы хотим получить? Есть ли какое-то вот понимание общего материала в вакууме, да, который вот идеально подошел бы?
Ну да, я это, собственно, уже упомянул. Хорошо проводить электричество нам, потому что нужно генерировать электроэнергию. Да, эта штука должна хорошо эту энергию проводить, электричество проводить. И при этом низкую теплопроводность. Опять же, сейчас это вам легко объяснить, потому что вспоминаем, да, наш термоэлектрический модуль. Если он очень быстро прогреется, вот поставили мы котелок, да, на огонь. Если он весь прогрелся до температуры огня, собственно, вот этой дополнительной энергии, которая почему-то одни носители заряда толкают на другую сторону, просто пропадает. Да? Он равномерно прогревается, соответственно, они выравниваются по объему носителей заряда, и, собственно, плюсы-минусы не случаются. Да, магии уже не происходит. То есть вот, а чем больше теплопроводность, то есть чем он больше сопротивляется в распространении тепла внутри себя, то есть, соответственно, тем горячая сторона больше будет отличаться от холодной, соответственно, энергия носителя на горячей стороне будет больше отличаться от энергии на холодной. Да, вот теперь совсем просто понять. То есть чем больше разница температуры, которую мы можем подать, тем больше вот эта батарейка. Да, если это там какой-нибудь Duracell, любая батарейка там АА, то чем больше дельта Т, это уже в крону превращается или еще что-нибудь такое. Вот, и все, собственно, вокруг этого и происходит, но получение вот этого такого неожидаемого в природе соотношения теплопроводности и электропроводности достигается разными способами. Либо подбором, например, материалов с особой структурой, сейчас расскажу, либо, например, воздействие на них так, чтобы они в итоге отвечали вот этим требованиям по электропроводности и теплопроводности. Начнем, например, с всем уже известного много лет с нанотехнологией. Потому что получается, что термоэлектричество — это одна из немногих областей, где нанотехнологии, черт возьми, работают. Да, это не это ваша автомойка, наномойка. Эффект там в чем заключается? Если вы хороший термоэлектрический материал, сумеете смолоть в наномуку, причем желательно, чтобы размеры были 100 нанометров и даже меньше, скомпактируете, например, применив методы SPS, Spark Plasma Sintering, по-русски искровой плазменное спекание. То есть такое спекание, которое условно плазма появляется, и очень быстрый процесс, который не дает при температуре прорасти зерна. То есть частичка остается маленького размера. Они не рекристаллизуются при высоких температурах. Так вот, вы получили вот этот объемный материал, там, не знаю, обычно это в виде таблетки, который состоит из таких мелко-мелко дисперсной такой структуры, обладает, там, вот, например, те же 100 нанометров частички, то получается, что, опять же, вспоминаем школьную физику, электроны за счет туннельного эффекта могут преодолевать вот этот потенциальный барьер, да, между частичками, то есть условно свободно двигаться сквозь объем. То есть электропроводность страдает незначительно, но теплопроводность очень резко снижается за счет того, что тепло переносится за счет фанонов, такие как волны, да, тепловые, можно так, если совсем упрощать. Так вот эти фаноны начинают рассеиваться на границах зерен. То есть площадь поверхности настолько огромная, да, которая рассеивает тепло. И получается, электропроводность мы сохранили плюс-минус на том же уровне, а теплопроводность снизили. Вот вам первый подход. И он дает там к эффективности в зависимости от материалов, ну, десятки процентов бывает. То есть это более чем значительно. Там другой метод уже подбора материалов, и начал это все, опять же, наш прародитель современного термоэлектричества Абрам Федорович Йоффе, его имя сейчас носит физтех в Петербурге. Так вот, он как раз вот изобрел те самые твердые растворы телурида висмута, создав такой вот, он обладает такой сложной ячейкой, довольно большой, вытянутой. Там атомы теллура так располагаются там слоями, что обеспечивают хорошую теплопроводность. А атомы висмута, они очень тяжелые, да, они там внизу где-то таблицы Менделеева болтаются. И вот они, собственно, за счет своей массы, находясь в кристаллической решетке, очень хорошо тушат, прям гасят подходящие на них волны, фаноны. И вот там тоже такое соотношение элементов в кристаллической решетке дало вот это тоже соотношение электропроводности и теплопроводности. Еще один вариант. Скутрудиты, да, про которые мы уже сегодня много говорили. Чем они так хороши? Кристаллическая решетка скутрудитов, нам классическая, это кобальт-сурма-3, состав химический. И получается, вот представьте, внутри кристаллического каркаса, там кубик условный, представьте, по узлам которого там шарики, атомы не шарики только. Так вот, образуется, появляется такая полость, да, и заполняя эту полость другими атомами, например, вот в случае скутеродитов, вот мы применяем, очень хорошо работает, например, индий там, или барий. Это достаточно маленькие такие атомы, которые мало того, что дают дополнительные электроны проводимости, так они еще, внедряясь в эту полость, там, void или cage по-английски, так вот, они, заполняя вот эту полость, выступают такими резонаторами. Опять же, вот представь, подвесим на веревочке что-то тяжелое, какой-то шарик, да, и ударим по нему. Он покачается и остановится, да, сам затушит вот эти самые колебания. Так то же самое происходит внутри вот этой кристаллической решетки.
Но это как демпферы в небоскребах.
Да, да. Да, то есть он за счет того, что он именно слабо связан, если бы он стал в узел, да, жестко, то есть вот как, не знаю, как вот опять же сравнить, ударишь по чему-нибудь твердому, это будет такой резкий стук, да, а ударишь в подушку, стука не будет. Почему? Потому что, ну, просто вот гасится твердое, оно передает звук очень хорошо, да, ну, то есть те же колебания. Звук — это те же колебания. Нам другие, но как бы тоже колебания. Вот, это такая вот аналогия. Еще, ну, вот и все строится вокруг вот такого вот инжиниринга. И часто даже это смесь, да, те же самые скутеродиты, наноструктурированные скутеродиты. Во-первых, это хорошее название для гранта, да, но это уже не модно, да, уже все этим воспользовались, да. Но вот еще это как не только хороший мех, да, кролики, это еще, ну, то есть это правда работает. Другой вопрос, что само слово нанотехнологии последние годы уже совсем опошлилось, поэтому уже даже употреблять его неприлично. Так вот, что мы еще там, и наши публикации это есть, там можем в ссылках приложить. В 2017 году опубликовали интересную работу, когда single field, даже как по-русски-то, однозаполненные, или заполненные одним видом атомов, там, кобальт-73, легированный индием, мы получили очень хорошие свойства, потому что мало того, что индий туда просто внедрился, а мы сделали таким быстрым способом, потому что его обычно получают 2 недели, и там ампульным синтезом там очень так щепетильно нужно попасть в фазу, по фазовой диаграмме именно в эту фазу. Так вот, мы сделали как-то довольно просто, что ли. Мы же металлурги, так, плоть от плоти, да, это бывший институт стали сплавов у нас. И вот технологическое оборудование, которое плавит, давит, молит, его очень много, да, и вот мы тоже воспользовались индукционной плавкой, в частности, и, значит, расплавили кобальт сурьму, там, избыток сурьмы дали, потому что там температура, не температура, а давление насыщенных паров сурьмы очень высокое, то есть она, когда кипит, она прям, ну, очень активно испаряется, и очень важно в материаловедении соблюсти химический состав, да, соотношение элементов. Так вот, там дали избыточную сурьму, там просчитали все это, попробовали, и в итоге индий не просто туда зашел, получили фазу нужную. Индий не только зашел внутрь, дал электропроводность и теплопроводность понизу, но он еще связался с излишней сурьмой, которую мы избыток добавили, да, и образовал фазу индий-сурьма. Она сама по себе довольно низкую температуру плавления имеет, то есть такая не очень стабильная при температурах применения скутеродитов, там те же 500-600 градусов Цельсия, да. Но оказалось, что она так ровненько размазалась в виде островков по границам зерен, и это дало дополнительный буст в свойствах, тоже понизило теплопроводность, потому что дополнительным центром рассеяния явилось, и там центром, который на электропроводность тоже положительно влияет. То есть вот такие... А еще если это помолоть в наномуку и с кромоплазмой спекания, так вообще конфетка. Точно. Точно грант можно выиграть. Ну, мы уже выигрывали, да.
Ну, наверное, это любое материаловедение так выглядит. У меня почему-то ассоциация проскочила с разработкой высокотемпературных сверхпроводников. Мне кажется, примерно так же это работает. Мы попробовали так, и внезапно получилось.
Ну, так, насколько я знаю, открыли, да, неожиданно там, условно, почти высокотемпературный, да, это уже не минус там 200 градусов, это минус 70 хотя бы, да, это практически там случайно было открыто. Вот.
Слушай, а еще такой момент, вот говоря о тех же нанотехнологиях, вот у меня первая ассоциация, которая проскакивает с какими-то нанотехнологиями, которые хоть как-то работают, да? Это всякие графены, фуллерены, то есть это некий дизайн решеток такой, кастомный. Uh-huh. Есть ли в этом направлении что-то? То есть можно ли задизайнить какую-нибудь кристаллическую решетку на наноуровне, в нее там, не знаю, напихать демпфирующих тяжелых каких-нибудь атомов, что-нибудь такое. Я придумываю на ходу, но общий смысл. Можно ли как-то кастомно дизайнить решетки таким образом?
Ну, смотри, ты можешь это делать, конечно. Тут вопрос, как ты это получишь и, более того, стабильно получишь. Потому что кастомные, как ты сказал, решетки, они, скорее всего, будут нестабильны. То есть, если это нестабильное соединение, там по фазовой диаграмме это очень легко определяется, то там, допустим, даже есть такие способы получения так называемого метастабильного соединения. То есть, вот вроде бы ты получил состав, он стабильный. Ну, то есть, условно, ты получил состав, который бы в природе не получился, потому что он нестабильный, да, при нормальных условиях. Так вот, есть такой способ, например, квенчинг, господи, уж по-русски, закалка, да, когда ты расплавленный материал льешь в масло, в воду, и таким образом, знаешь, так, типа, фиксируешь тот состав, который ты расплавил. Да, в жидкости это все перемешано равномерно, но как только ты начнешь кристаллизовать, то есть медленно охлаждать, появляются центры, зарождаются кристаллизации, и кристаллизуется состав, который по природе должен быть, да, как по химии, да, по строению этого вещества. Но если это быстро закалить, то есть это там доли секунды, там тысячные, то и меньше. То есть можно зафиксировать. Но это такое извращение. Но, опять же, ты начнешь это греть, он начнет переходить в стабильное состояние.
Я уточнить хотел момент. То есть, когда ты закаливаешь, ты просто помещаешь в среду с высокой теплоемкостью, соответственно, много тепла может очень быстро отвестись. То есть в этом смысл, да?
Уйти, да, да, отвестись, да. Соответственно, состояние закристаллизоваться.
То есть вместо медленных таких локальных разрастаний кристаллической решетки, оно у тебя как бы вся сразу получается.
Да, да.
Поэтому же, кстати, вот я думаю, многие должны знать, капля принца Руперта по такому принципу работает. Да. То есть ты ее резко в воду, и она очень быстро охладилась, в этом смысл.
То есть ты вот ломаешь структуру, делаешь такую структуру, которая при нормальных условиях там за долгое время не образовалась бы, да, такое насилие над структурой. А вот то, что ты спросил, вот мне напомнило буквально на этой неделе, опять же, это одна зарисовка из жизни ученых там, в нашем университете в частности. У нас есть очень сильная группа, которую возглавляет итальянец из университета Торо Вергата из Рима, по перовскитной фотовольтаике. То есть это гибкие солнечные элементы, которые там высокая эффективность, там все такое, да, сейчас очень модное направление. Так вот, они пришли с идеей сделать перовскитные термоэлектрики, да еще и тоже, скорее всего, гибкие, более того, напечатанные 3D-технологиями.
Звучит как грант.
Ты угадал, собственно, вот, да, там, до 10 октября дедлайн, мы сейчас тоже будем писать, загорелись этой идеей, этого еще никто не делал, но предпосылки есть. Ну, то есть мы прикинули и состав, и чем можно влиять на структуру, на свойства, потому что, опять же, мы все это время говорим про полупроводники, что солнечная энергетика, что, там, не знаю, сенсоры, термоэлектрики, это все полупроводники, и они очень чувствительны как к структуре, так и к химическому составу, к распределению химических элементов, очень чувствительны. Так вот, и это, соответственно, с одной стороны, проблема, потому что там часто нужно эти условия создать, тебе нужные, очень точно подобрать. С другой стороны, возможности, потому что можно и так, и сяк, и наперекосяк. Так вот, перовскитные термоэлектрические модули, как-то ждите скоро в ведущих журналах планеты, в СМИ. Ну, то есть это как раз тот случай, когда мы задумываемся, как, что же сделать с решеткой, а там очень сложные составы, многокомпонентные. Как же так сделать, что куда поместить, чтобы в итоге электропроводность была высокой, коэффициент Зейбека, и низкая теплопроводность. Вот, ну да, да. Более того, там очень часто на помощь приходят методы моделирования. Сейчас это тоже модная тема. У каждого уважающего себя вуза есть мощный кластер, который рассчитывает там электронные структуры или там еще. Но с термоэлектриками, кстати, там все очень сложно. Легко рассчитать, достаточно легко рассчитать материалы там, подобрать, например, сверхтвердые. И очень много работ есть. И там есть, наверное, самый известный в России профессор Аганов Артем, очень известный, и он как раз занимается этим. Но с термоэлектриками не так все просто. Пока это больше экспериментальная работа. Но мы тоже туда движемся. Тоже есть партнеры по расчету свойств новых термоэлектриков. Нам проще расплавить что-нибудь, да, и попробовать.
Слушай, а есть какой-нибудь теоретический предел, вот выше которого термоэлектрики прыгнуть не могут, к которому как бы стоит стремиться в плане производства новых материалов? То есть есть ли у этой штуки потолок?
Смотри, интересный вопрос. На самом деле, как такового, наверное, физического предела для ZT обозримого нет. Ну, то есть его нельзя там сказать, что там ZT-15 и не более. Потому что, вот, чтобы вы понимали, сейчас ZT, например, там, толлурид висмут или там скутуридитов в районе там 1, 1,2, 1,5, 1,8. То есть вот так. И если мы говорим про термоэлектрическую генерацию, то есть про Зейбека, то ну, самая эффективная тепловая машина это по циклу Карно работает, да, а вот все остальное, если перекладывать на термоэлектрическую эффективность, то опять же термоэлектрическое преобразование приблизится к эффективности, например, двигателя внутреннего сгорания при ZT там примерно 3-4 и при температурах там 500-600 примерно, я сейчас на память говорю. Ну, то есть пока мы таких показателей не достигнем. И не видно пока таких материалов, таких групп научных, которые вот к тому барьеру придут. Сейчас мы на уровне эффективности, если в КПД, да, переводить, то это там 12%, там, до 14-15% это максимум. А вообще там классическое термоэлектрическое преобразование, там на том же даже Curiosity и Perseverance это КПД там 7-8, до 10%, точно не больше. Опять же, NASA это все скрывает тщательно, но не больше.
NASA скрывает это, локальный мемчик уже.
Да-да, сейчас вырежут это, и да, потом скажут, что американцы не летали на Луну, конечно.
Нет, у меня в этом плане аудитория хорошая и приличная, не будет всяким непотребством заниматься.
Кстати, я когда тоже там в лекциях открытых говорю, там, типа, вы можете не верить, что американцы летали на Луну, ну, вдруг такие есть еще, да, странные люди, но термоэлектрический генератор там точно был, то есть они его с собой брали. Есть даже фотографии красивые с поверхности Луны, где стоит Ритек.
А, ну и, слушай, возвращаясь тогда немножко к вот, теоретическому пределу технологий, с этим, в принципе, все понятно. А есть какое-то понимание, ну вот чего ждать в ближайшем будущем, куда сейчас индустрия движется, где ждать хоть каких-то, ну, я не знаю, можно ли назвать это словом прорывы, но в какую сторону все будет двигаться, какие исследования сейчас наиболее актуальные, модные, как угодно. То есть, куда все это направляется в данный момент?
Ну, опять же, тут в истории человечества был момент, когда термоэлектричество и паровые машины примерно в одно и то же время имели одну и ту же эффективность, там, 2%, что ли, или 3%, ну, что-то такое. То есть, у человечества уже был шанс заняться только термоэлектричеством, но где-то мы повернули не туда, и вот в паровые машины ушли, и далее двигатели внутреннего сгорания и так далее. Ну, такая шутка не шутка, но на самом деле не шутка. Вот. А сейчас работает очень много научных групп, над этим бьется, но не меньше групп бьется и над сверхпроводимостью, и над солнечными вот этими перовскитными, и не только там фотовольтаика, да, материалы, там, кремний даже до сих пор, или там гидроструктуры, там, от классического арсения до галлия до совсем уже странных многослойных структур. Так вот, я к тому, что конкурентов у термоэлектричества с точки зрения применения на Земле такое количество, что, наверное, мы очень нескоро увидим такое применение в быту. Ну, то есть источников тепла вокруг нас огромное количество. От классических машин, которые мы уже обсудили, до нас самих. То есть у нас, пока мы живы, температура там 36,6. Если коронавирус схватил, то там, может, до 40 поднимается. То есть вполне себе постоянные источники температуры. Но этого недостаточно, чтобы... То есть, казалось бы, да, отличная штука, не знаю. Ну, представьте, термоэлектрические валенки. Да, внутри вы там потеете, бегаете где-нибудь, да, тепло. Снаружи холод наш минус 30, да, минус 20. Да, вот идеальный же перепад, отлично же. Я вот тоже все отношусь к этой идее термоэлектрических валенок, но меня никто не понимает. То есть сейчас и солнечная энергетика далеко ушла, и там КПД уже там 40% и выше. То есть это на самом деле очень высокие показатели. До других там гидро, ветра мы тоже сейчас не обсудили, это тоже все живет. Более того, мы страна с огромной долей атомной энергии, да, это тоже будущее. И ТЭР строят, да. То есть сейчас столько способов разрабатывается и применяется получение огромного количества электроэнергии, что термоэлектричество на Земле будет нужно только, опять же, где-нибудь за полярным кругом, где-нибудь в условиях, если вы там на Байкале где-нибудь, опять же, хотите вот в iPhone поиграть, и ночью, и в штиль, не знаю, вот где другие источники сработают. Это будет космос. Да, там без альтернативы. Опять же, это не от хорошей жизни мы там применяем термоэлектричество, но альтернатив нет, и в ближайшее время я тоже не вижу, потому что все остальные преобразования, как правило, связаны с механикой, да, и это уже гораздо больше по объему, чисто по объему и массе, условно, мини-атомные станции, да, если мы научимся запускать такого объема грузы в космос и там их собирать и эксплуатировать, то термоэлектричество уже будет не нужно. А для таких мелких улучшений, кстати, вот есть интересные применения, помимо вот этих улучшения КПД, увеличения КПД такого косвенного двигателя внутреннего сгорания, например, есть доклады были хорошие на конференциях на металлургическом производстве. Опять же, огромные температуры, все это испаряется, расплавленный металл, огромное количество тепла просто выбрасывается, да. И народ просто ставит дешевенькие термоэлектрические генераторы над слябами, да, вот такой, ну, горячий металл, который только-только прокатали, и получает там какое-то количество своих киловатт. Но по мне так, условно, ввести сухой закон на металлургическом заводе даст гораздо больший эффект, да, чем облепить его термоэлектрическими модулями. То есть это до сих пор экзотика такая. Будет экзотика и останется, пока вот мы не улучшим свойства там не на 10-20%, да, а в 2-3 раза. Вот тогда уже вы увидите как-то во всех сетевых магазинах и на всяких Алиэкспрессах уже конкретное применение. То же самое и с холодильником. Да. Если мы повысим ЗТ, это тоже повлияет и на холодильную технику. То есть компрессионные холодильники, они тоже уйдут. Но, как видите, у нас до сих пор у всех квартирах что-то жужжит на кухне, оно так и будет жужжать в ближайшие, ну, долгие годы. Мы стараемся, честно. Если можете помочь, то welcome. Обсудим. Но вот все так устроено сейчас.
Ты сейчас говорил больше о применениях, а я хотел все-таки сейчас спросить вот непосредственно в исследовательской деятельности, то есть ожидается ли где-то сейчас вот какое-то, знаешь, направление, где вот будет улучшаться все это дело? Ну вот как ты говоришь, да, вот есть нанотехнологии.
Направление в смысле в материалах?
Да, да, ну вот, которое могло бы дать какой-то буст конкретно термоэлектричеству, то есть... Намечается ли что-то, или это, в принципе, довольно такая стабильная история, где, может, там кто-то что-то случайно открывает?
Ну, периодически всплывают на конференциях там ЗТ-7 даже были. Я был свидетель, когда это даже давно, лет 6-7 назад, значит, один китаец здесь, в Москве, на международной термоэлектрической конференции, тогда Москва ее принимала, вышел и на так, серьезных основаниях говорил про ЗТ-7. В общем, его довольно быстро увели со сцены. Потому что, ну, таких сказочек.
Как сумасшедшего?
Ну, так, да, в общем, подвергли, мягко говоря, сомнению.
Просто еще раз, ты говорил, что что-то в районе 4, это сравнимо с КПД двигателя внутреннего сгорания,
да,
правильно?
Да, ну, при высоких температурах при этом, да, не надо забывать. То есть при 100 градусах ЗТ-4 тоже не сильно даст КПД. Угу. Но при высоких температурах, типа как двигатель внутреннего сгорания, да, облепить ту же BMW или Ладу, да, прости господи, чем-нибудь с ЗТ-4, это, да, это очень будет большая победа. Это действительно эффективно, и это сразу окупится. Но этого пока нет. Вот очень такой... сильный тренд, и мы тоже этим занимаемся. Вот, допустим, есть эффективные материалы. У них там хорошая эффективность доказанная, хорошую дают мощность, и там и в космосе можно применить. Но они, как правило, там либо сложные структуры, сложно получаемые, долго. Есть тренд, который мы тоже сейчас седлаем, получение не намного хуже, но гораздо быстрее, либо с материалов, которые не требуют такой частоты. Даже пару лет назад на, опять же, конференции был доклад о тех же NASA, которые делают вот этот из GPL, этот делают ретеги, прям даже буквально, может, вспомню. В общем, как сделать хороший скутурдит из того, что валяется под ногами, условно. То есть вот как-то так звучала тема, и они там весь доклад доказывали, сравнивали. Условно, вы получаете скутурдит из сверхчистых материалов, там 99, там в периоде чистота. Либо там от то, что в лаборатории же лет 20 валяется, или там по полу покаталось, там чистота, не знаю, 95%, 4%. Ну, то есть вот грязные, да, материалы. Эффективность получается там процентов на 5 ниже, всего лишь. Вот это одно направление, да, делать из более доступных материалов. Например, есть красивая история, там японцы это сейчас, они нашли материал вулканического происхождения у берегов Японии, они, на дне, да, там же часто вот эта история с извержениями подземными. Так вот, выходящий вот этот материал, они применили как термоэлектрический. У него эффективность там, пускай там, условно, 0,5, да, и там в два раза ниже коммерческих долгополучаемых химически чистых. Ну, в два, там, в три. То есть его бери, да, используй, он, ну, там, валяется под ногами. Это, и, собственно, даже те же Скутрудиты так и открыли. Они названы по названию горы Скутруд в Норвегии, где просто этот минерал откопали. Да, он не был чистым, но он был термоэлектриком. Вот там одно направление. Второе направление – быстро получать. Тут как раз там и в нашей публикации применяли. Или, например, сейчас вот тоже красивый есть очень способ получения. По-русски самораспространяющийся высокотемпературный синтез. То есть не все материалы этому подвержены, но тем не менее можно скомпактировать такой порошочек, да, из материалов, нужных тебе, чтобы сделать нормальный состав какой ты считаешь, так скомпактировать такую трубочку, таблеточку и, с одной стороны, поджечь, да, и просто на глазах, там буквально 5-6-7 секунд, идет фронт горения в твердом веществе, да, это там, условно, висмут, медь, не знаю, вот такие элементы, и просто идет фронт, который образует твою нужную фазу, сложную, очень пятикомпонентную, и таким образом, там буквально 5 секунд, ты получаешь эффективный, хуже, да, чем чистый там какой-то в космосе выращенный, да, материал, но он работает, и вот есть такое направление, чтобы, условно, дешевый термоэлектрик всем и каждому. Вот так бы я назвал.
Ну, то есть это скорее экономическое развитие, потому что сейчас термоэлектрики такие, я так понимаю, высокоэффективные, это довольно штучное производство, а если их научиться делать дешево, быстро и из доступных материалов, то и, соответственно, областей применения может быть больше.
Это тоже потребуется, да, тоже индустрии, нам с вами. Или, ну, опять же, есть всякие экзотические уже материалы, там, например, суперионные есть материалы, они дают бешеный ЗТ, просто бешеный, но, зараза, нестабильные. Чуть полежит, чуть нагреется, все, привет. То есть вот и стабилизировать их там хорошо не получается. То есть проявление высокого ЗТ мы видим, мы делаем, в лабораторных условиях делается очень много работы, очень ярких. Но чтобы это дошло до хоть лабораторной серии, это очень и очень редко.
Окей, я тогда предлагаю на этой замечательной ноте наш сегодняшний выпуск заканчивать. Тебе большое спасибо, что пришел. Прям интересная область, о большей части из которой я мало догадывался до нашего с тобой разговора. А тут оказывается за ретегами, которые все привыкли упоминать в контексте космических миссий, скрывается целая научная область, я бы сказал.
Ну, жалко, не поговорили про GPL, потому что я там был, или там, например, про подходы создания этих материалов там в той же Японии, где я стажировался. Ну, в следующий раз зови.
Можем, да. У нас, как правило, гости возвращаются, так что, когда будет время, всегда пожалуйста. А если у вас, дорогие слушатели, остались какие-то вопросы, я дам ссылочку тогда на твой Facebook.
Да, хорошо.
Если кто-то захочет задать тебе что-нибудь каверзное, пусть приходит в Facebook, правильно?
Да, я всех жду. Пообщаемся.
Отлично. Ну, а перед тем, как окончательно попрощаться, мне остается только поблагодарить всех тех людей, которые поддерживают теорию Большой Бороды через систему Patreon. Напоминаю, что вы можете пройти по адресу patreon.com/birdicast, выбрать один из тиров, которые содержат теорию Большой Бороды, получать дополнительные выпуски после шоу, в том числе дебаты, которые мы делаем нашим Patreon-клубом. Очень крутое интеллектуальное упражнение, которое мне очень нравится, и тема, которую мы сейчас активно развиваем. Ну и отдельное спасибо тем людям, которые поддерживают весь наш проект, все наши подкасты. Делают они это с помощью тира Birdicast Плюс, а именно это слушатели: Алексей Верхоланцев, Алексей Панфилов, Анатолий Брощак, Артем Баулин, Артур Алиев, Богдан Пришедько, Владислав Михалев, Катрин, Григорий Якимов, Дмитрий Денис, Дмитрий Сергеев, Дмитрий Хулый, Дмитрий Хланд, Дмитро Лапа, Евгений Кушнаренко, Евгений Бразгин, Иван Рубановский, Иван Каунов, Лип Фитц, Мишин Егор, Михаил Соколовский, Николай Панов, Netcraft Computers, Сергей Мещеряков, Мэтью Малахов, Максим Казаченко, Александр Чайковский, Александр Фищенко, Сергей Бондаренко, Сергей Силаев, Сергей Селеська, Ярослав Почернин, Валерий Гуменцев, Виталий Другак, Виктор Суриков, Владимир Агафонов и Владимир Ходаков. Если хотите присоединиться к этим замечательным людям, подписывайтесь на тир Birdicast Plus по адресу patreon.com/birdicast. Ну и, конечно же, вы всегда можете поддержать проект абсолютно бесплатно. Все, что нужно для этого, это пройти в приложение Apple Podcasts, найти там теорию Большой Бороды, перейти в список всех выпусков, доскроллить до конца, и там будет кнопочка, с помощью которой вы можете поставить оценку, а еще лучше оставить отзыв, и я таким образом получу ваш фидбэк. Все это крепко поможет подкасту быть еще выше в различных рейтингах и чартах и быть доступным большему количеству людей. Ну и не забывайте, что есть еще и видеоверсия, на которой можно нажать колокольчик, подписаться, прокомментировать и сделать все, чтобы алгоритмы YouTube продвигали подкасты, показывали его новым людям, чтобы потом эти люди подписывались в итоге и через подкаст клиенты, ну или слушали на YouTube, если это удобно. На этом я с вами прощаюсь. Еще раз напоминаю, что ссылочки на Facebook Андрея есть в шоу-ноутах. Там же можете регистрироваться на бесплатный интенсив от Geekbrains, который поддерживает сегодняшний подкаст. Ну а на этом все. Да пребудет с вами сила. До следующего четверга и пока-пока.